Сегодня хотелось бы поразмышлять над темой, что значит быть письмом Христовым. Что значит быть письмом Христовым в этом новом году. Откроем с вами 2 Коринфянам, 3 главу, и прочитаем несколько стихов. 2 Коринфянам, 3 глава, прочитаем 2, 3 и 18 стихи. «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь». Во втором стихе мы читаем интересную мысль. Павел сравнивает церковь в Коринфе с письмом. Мы с вами знаем, что обычно письмо – это текст, адресованный одному человеку или нескольким. О чем мы с вами и знаем из жизни Павла, когда он пишет послание многим церквям. Он пишет церкви, используя письменность. Также Павел подчеркивает и открывает другую составляющую в этом стихе. Очень важную. Он пишет «Вы письмо, читаемое и узнаваемое всеми человеками». И здесь нужно сказать, что это уже не просто письмо, написанное кому-то лично, а хочется подчеркнуть, что церковь – это открытое письмо для каждого человека в этом мире. Говоря о церкви Христовой, нужно понимать, что это не здание, не предметы в этом здании, а здесь Павел указывает на людей в церкви. Сегодня это мы с вами, члены поместной церкви. Мы и есть церковь. Мы должны быть открыты для людей мира. Хочется быть честным самим собой, сегодня очень трудно быть открытым письмом для людей. Ведь когда нам наступили на ногу, толкнули в общественном транспорте, неправильно дали сдачу в магазине, несправедливо, как нам кажется, поступили с нами или сделали вдруг замечание, мы склонны реагировать не совсем так, как написано в Слове Божьем. Мы склонны следовать своим эмоциям, чувствам, привычкам, склонны быть закрытыми и не готовыми поделиться тем, что нам дал Бог, а именно прощением, радостью, миром в сердце, любовью, покоем, смирением, утешением. Скорее, наоборот, мы показываем свою гордость, зависть, осуждение, недовольство, ропот, нетерпение, показываем, насколько мы можем быть горячи в ответах. Но мы же призваны быть не письмом о самом себе и о своих грехах. Христос своей кровью смыл все это. Мы призваны быть живым письмом Христовым. Хочется вспомнить стих, написанный в Евангелии от Матфея, в 5 главе. «Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Людям в мире не нужны наши нравоучения, упреки, правильное и строгое отношение к каким-то вещам. Сегодня, как и тогда, им нужны наши добрые дела, слова, сострадание, понимание – и все это сказанное с Божьей Христовой любовью. Расскажу одну историю из своей жизни. Лет 8 назад, когда наша дочка была маленькая, мы вот везли такую коляску. Многие папы, мамы сегодня, у кого маленькие дети, знакомая ситуация. Вот в руках у них ребенок, надо пройти к квартире. Вот. А у нас так получилось, что вот Господь благословил соседей всех, и у нас у всех были дети. Ну, кто-то был постарше. И знаете, у кого-то самокат, у кого-то велосипед, у кого-то строительный мусор. У тебя ребенок на руках, в другой руке у тебя пакеты. Ты это все так несешь, спотыкаешься, смотришь, как бы самое главное не уронить. Вот. И внутренне, ну давайте честно, да, честно скажу, что внутри у меня не совсем такое, знаете, какие хорошие соседи, слава Богу, что у них дети, слава Богу, что у них ремонт. Нет, я об этом не думал. В моем сердце что было? Да когда же это здесь наведется какой-то порядок, и когда мы это, не знаю, вместе уберем? Я с вами честен. Но знаете, это вот первые мысли, которые посетили меня. Я об этом думал, помолился, понимая, что сердце-то оно какое-то неправильное, не Христово. И ко мне на той неделе приехал друг. И вы знаете, вот мы с ним потратили немного времени, все убрали довольно быстро. И знаете, слава Богу, да, соседи знали, что мы верующие с супругой, что у нас верующая семья. Но я думаю, что вот этот пример, когда мы убрали не только свое, но и чужое, да, он показал намного больше, да, чем наши слова. Ни в коем случае не хочу сказать, что я такой вот молодец или друг мой молодец. Нет. Я говорю вам, что в сердце у меня первоначально было другие чувства, другие эмоции. Хотелось как-то постучаться соседям и сказать им, что надо бы здесь порядок навести. Вот, эмоционально. Вот, но, слава Богу, Бог дал, что дал, позволил пройти это маленькое такое испытание, которое сегодня, наверное, знакомо кому-то из нас. Возникает вопрос. А что сегодня читают в нас люди? Наши неверующие друзья, соседи, родственники. Что они могут в нас прочитать? В этом новом году, да, мы встречали Новый год в Опарино среди молодежи. У меня была тема довольно непростая, были библейские герои. Я взял двух библейских героев, которые не совсем, ну, на первый взгляд, связаны между собой. Один из них это был Гиезий, может быть, кто-то помнит его, а другой был Иов. Я сравнивал их жизни. Я не буду проводить такое же сравнение. Сейчас мне хотелось бы обратить наше с вами внимание только на Гиезия, посмотреть на то, кем он был, вот, и что хорошее он делал. Кто из вас знает историю, он понимает, что у него были ошибки, у Гиезия были ошибки. Но я бы хотел затронуть сейчас лишь хороший момент из его жизни. Итак, первое упоминание о нем связано с заботой о санамитянке, о женщине. Когда санамитянка проявила заботу о пророке и построила ему горницу, Гиезий оказался внимательным. Он советует Елисею, чем можно отблагодарить женщину, и дает ей совет. И сказал он, что же сделать ей? И сказал Гиезий, да вот сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он, через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И как мы с вами знаем, через год у нее рождается сын. На самом деле, когда нет детей в семье, это большое горе. Эти люди были довольно в преклонных летах, и то, что у них не было детей, это было печалью для этой семьи. И вот Гиезий оказался тем, который обратил внимание, да, они печальны. Гиезий проявляет внимание к нуждам окружающих и замечает детали. Прошло некоторое время, и сын санамитянки внезапно умирает. Гиезий по просьбе Елисея опережает, приходит первым в дом, чтобы как можно быстрее попытаться помочь ее сыну, точно выполняя поручение пророка. И сказал он Гиезию, «Опояжь чресла твои, и возьми жезл мой в руку твою, и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лицо ребенка». Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка. Стоит заметить, что Гиезий отличается особой исполнительностью, особой выносливостью, раз ему удалось первым прийти, потому что вышли они одновременно, и готовностью к немедленному действию по указанию пророка. Наверняка нам знакомо, да, когда мы что-то, может быть, своих детей просим, или, может, вообще человека. Есть разные, да, типы людей. Вот ты просьбу закинул, да, человеку, и кто-то сразу раз и отвечает, сразу делает. Вот. Есть такие, кто ты вот попросил, и ты понимаешь, что где-то через пару-тройку часов ответит. Есть другой, да, тип людей. Ты вот просишь и понимаешь, что через неделю ответ придет. Разные люди. Но если мы смотрим на Гиезия, он его просит, и он это делает первым, идет впереди и делает, как говорит пророк. Несмотря на то, что он был слугою, все равно ну, он мог не очень торопиться, знаете. Раз убежал вперед, мог где-то остановиться, поздороваться, пообщаться. Нет, он это не делает. Он выполняет точно поручение. Идем дальше. Еще одно событие, связанное с Гиезием, это чудо о хлебах. Пришел некто из Ваал-Шалиши и принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцов и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей, отдай людям, пусть едят. И сказал слуга его, что тут я дам для 100 человекам. И сказал он, отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь, насытится и останется. Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню. Гиезий выполняет распоряжение, несмотря на то, что у него есть сомнения. Хорошее качество человека. Сомневается, но при этом все равно делает. Преданность Гиезия при встрече с Нейманом. Когда Нейман приходит к дому Елисея за исцелением, Гиезий по поручению пророка выходит ему навстречу и передает послание от Елисея. И послал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане». Стоит упомянуть, что Нейман был великим военачальником, и он надеялся на встречу с самим пророком, а не со слугой. Мы можем вспомнить, что Нейман был в гневе после слов слуги. При всем этом Гиези выступает от лица пророка с готовностью выполнить любые поручения, несмотря на то, что хотя, как мне кажется, ему было страшно. И последнее событие из его жизни – это разговор с царем. Гиези оказывается человеком, который говорит с царем. Я думаю, что не каждый сегодня может похвастаться, что где-то мы с каким-то великим человеком поговорили. По прошествии 7 лет возвратилась та женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Царь тогда разговаривал с Гиезием, слугою человека Божия, и сказал: «Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей». И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего женщина, который сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиезий: «Господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей». Гиезий стал свидетелем великих дел Божьих, поведал о Божьем силе другим, оказался в нужное время в нужном месте. Мы прочитали много положительных моментов из жизни Гиезия. Но несмотря на это, мы знаем, что порой он поступал так, будто что он не знает Бога, не слышал о нем. Его поступки свидетельствуют некоторые о другой его жизни. Кому интересно, это можно прочитать в 4 Царство. Эти положительные стороны не отменяют его ошибок, о которых вы сами можете прочитать, но показывают, что он был действительно ценным и надежным помощником пророка. Его история – напоминание, что даже хорошее служение требует искреннего сердца и живых отношений с Богом. Мы можем выглядеть хорошими и праведными, но только Бог знает наше сердце и искренность поступков. Перейдем к следующему стиху, 3 стих. «Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Читая этот стих, мы видим здесь сравнение чернила и Дух Божий. Скрижали каменные и плотяные скрижали сердца. Здесь стоит подчеркнуть одну мысль, что мы письмо, написанное не просто чернилами на бумаге, а самим Богом. И не на каменных скрижалях, а письмо, написанное сразу в нашем сердце для людей этого мира. Везде и всюду нас окружает Бог. Стоит только присмотреться и начать жить для Него – тогда письмо, то есть наша жизнь, будет открываться и людям, которые вокруг нас. Павел, говоря так о церкви в Коринфе, имеет большую уверенность пред Богом, что они являются письмом. Но он подчеркивает, что эта уверенность не человеческими заслугами достигнута, но только потому, что такую уверенность о них дает сам Иисус Христос. Можем ли мы иметь такую уверенность о себе сегодня? Такую уверенность может дать только сам Бог. Дома готовясь и читая этот стих, я задавал себе вопрос. Позволите, задам его и вам. Кто автор моего письма, которое написано сегодня для людей? Я сегодня письмо Христово или письмо о самом себе? И 18 стих. «И мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале, сияние славы Господа, и изменяемся, становясь все больше похожими на Него». Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух. Очень интересный стих. Чтобы нам его лучше понять, вспомним историю о Моисее. Вспомните, как он уходил на гору для того, чтобы получить закон Божий, скрижали. Первые скрижали он разбивает, и когда уходит уже за вторыми, он на горе где-то около 40 дней, написано 40 ночей. Вот, и он спускается, он разговаривал с Богом, он записывал под диктовку, ведь вторые скрижали, скорее всего, писал он. Он возвращается, и его лицо сияет так, что к нему боятся подойти. И если лицо Моисея сияло так, когда он получал закон от Бога, написанный на скрижалях, то тем более наша с вами жизнь должна сиять так, чтобы это стало очевидным для всех. Потому что закон Божий написан Духом Святым в наших сердцах через жизнь и оправдание нас Иисусом Христом. Мы имеем свет не потому, что мы его сами излучаем, а мы имеем свет по причине отражения в нас света Божьего. Так давайте будем отражением Божьего света и для других людей. Сегодня люди особо нуждаются в Иисусе Христе. И мы можем быть теми, через которого Божий свет будет явлен этому миру. Подводя итог, еще раз повторим, что же значит быть письмом Христовым. Это означает быть читаемым, узнаваемым всеми, не просто слепо выполнять Божьи правила, а начать узнавать Его, Его характер, Его волю, и тем самым по-настоящему полюбить и все то, что дорого Богу. Быть написанным Духом Божьим, позволить Богу действовать в нашей жизни, ведь если мы не открываем свое сердце для Него, как Он будет действовать в нас? Также это означает быть отражением Божьим здесь на земле, в любом месте, в любое время. Это сложно, но для Бога нет ничего невозможного. И, конечно, все это возможно только при личных встречах с Богом. Это и молитва, и чтение Его Слова. Пусть каждого из нас Бог благословит и поможет нам жить в этом новом году. По-новому с Богом. С Его правилами жизни, а не те, которые нам удобны. Нам нужно обновлять свои отношения с Богом и с теми, кто нас окружает. Аминь.